хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. С вами ведущий Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина.
Да, на этой неделе весьма громко прозвучало выступление спикера эстонского парламента. В Фейсбуке он обратился к Москве с требованием вернуть аннексированные территории. Да, действительно, заявление оказалось громким во всех отношениях, причем до такой степени, что даже вызвало официальную реакцию Кремля, назвавшего заявление Хенна Пиллауса неприемлемым. Так что требует вернуть, Андрей Михайлович?
Хенна Пиллаус, значит, потребовал довольно большой кусок Псковской области с городом Печоры, кстати, знаменитым Печорским православным монастырем, с городом Изборском там на границе. Ссылаясь на Тартусский договор мирный там 20-го года, упоминание об этом договоре зачем-то было в свое время в преамбуле российско-эстонского договора, значит, упомянуто, и вот эстонцы за это ухватились. Ну, на мой взгляд, никаких у них шансов что-то получить обратно территориального нет. Зачем они это делают, на что рассчитывают и как там реагируют, об этом мы с вами сейчас поговорим с нашими гостями.
А в студии политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. И член Совета общества «Двуглавый орел».
Замечательно. И историк-журналист Дмитрий Фос. Дмитрий Иванович, приветствуем вас также. Добрый ближе день. К микрофону, иначе вас не
добрый
услышат.
День.
Да, ну, Андрей, давайте сразу попробуем ответить хотя бы на часть вопросов, которые прозвучали от Андрея Михайловича. Зачем они это делают, в чем цель, и надеются ли они все-таки достичь желаемого результата, вернуть часть территории России себе?
Ну, конечно же, на полном серьезе говорить о возврате каких-то территорий, во-первых, сама фраза «возврат», она достаточно странная, а во-вторых, в целом говорить о том, что кто-то кому-то что-то отдаст, ну, нелепо. Первое и самое важное – нужно понимать нынешнее положение эстонских властей, властей других республик Прибалтии. Это в целом попытка напомнить о себе. То есть у них есть руководство, у них есть источники финансирования извне, и если они не будут о себе напоминать, они рискуют остаться без него. Тут действует тот же самый принцип, как у некоторых наших оппозиционеров. Если они не будут заниматься какой-нибудь ерундой, устраивать скандалы, выходить на пикеты, что-то требовать, оказываться в КПЗ, их просто перестанут финансировать. Поэтому тут принцип тот же самый. Вот у нас есть так называемая демшиза в России, которая получает деньги за наиболее яркие высказывания против Кремля, требования что-то там отдать, раздать, закрыть, распустить. То же самое есть и на государственном уровне, такая европейская демшиза, это страны Прибалтии, которые занимаются ровно тем же самым. А если не будут заниматься, они просто будут никому не нужны. Поэтому люди думают о завтрашнем дне.
Сотрясание воздуха нам просто игнорировать.
Ну, игнорировать не надо, нужно напомнить, как раньше назывались города Тарту.
Юрьев.
Да, как назывался город Таллин, Колывань.
Ну, да. И Ревель тоже.
Да, Колывань, да, Ревель, да, Ревель, да, Ревель, да, прошу прощения, да. И огромное количество других, кто развивал, укреплял Тартусский сейчас университет, который вообще-то юрьевский все эти века был, и вообще, кто даровал им государственность, что не надо было делать.
Ну, вы знаете, вот такой небольшой исторический экскурс в том числе провел и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напомнивший события еще аж 18 века.
Председатель парламента Эстонии потребовал от России вернуться к Татарскому мирному договору 20-го года и вернуть земли определенно там Смоленск и, значит, Псков. Но у нас же есть договор от Ништадский 1721, по которому мы всю Эстонию включили в состав Российской империи, заплатили шведскому королю. И Эстонии не было. Это была часть Шведской империи. И город Тарту, его не было. Был Юрьев город, мы его заложили. Нарва, русский город. Кохтла-Ярве, название эстонское, но живут русские. Но вот есть какая-то логика. Берут один договор, а про другой забыли. Мы будем через 2 года праздновать 300-летие Ништадтского мирного договора. После разгрома Шведской империи и ее армии, это не просто на блюдечке нам принесли, это условия договора. Это мы купили, никого не захватывали, и тогда не было Эстонии, не было Латвии. Литва была, а они, их не было. Они потом появятся под названием сперва Курляндия, Чухония и так далее и тому подобное.
Ну, еще и Исландия была, честно говоря.
Да, но...
Владимир Вольфович так взял по-крупному.
Вы знаете, Андрей Михайлович, я думаю, что для многих наших радиослушателей вообще явилось откровением, что у нас есть какие-то неурегулированные территориальные вопросы, вот в частности с Эстонией, с рядом других стран. Ну, а поскольку с нами в студии историк-журналист Дмитрий Фос, то Дмитрию Ивановичу мы и, собственно, обратимся с этим вопросом. А насколько обоснованы эти претензии эстонской стороны?
Значит, начнем вот с чего. Каким образом Эстония появилась вообще на белом свете? Как государство сначала, потом как наша республика, потом снова. Она появилась в результате того, что на территории Эстонии находилась Северо-Западная армия во время Гражданской войны, когда вот революция свершилась. Люди моего поколения изучали в школе этот период и помнят фамилию Юденич. Вот командовал этой армией Юденич. Собственно говоря, это и заставило правительство большевиков признать Эстонию как отдельное государство. Только, ну, в основном это и поддержка британской эскадры, которая стояла на рейде города Таллина. Итак, значит, нация, которая созрела к самостоятельной деятельности, получила независимость. Но в результате того, что они пришли при поддержке англичан и белых, они предъявили претензии на территории больше, чем те, которые занимали сами эстонцы. И с территории вот, присоединенной по правому берегу Нарвы они выселили всех русских. А потом разобрались с армией Юденича. Вот я
очень... С помощью немцев, кстати.
Да, причем самым беспощадным образом. Вы себе представить не можете, какие зверства творились в отношении солдат и офицеров армии Юденича. Юденича вообще посадили в тюрьму за, типа, за злоупотребление, но потом англичане его выручили. А так несколько тысяч русских солдат и русских граждан, гражданских, было просто заморожено на железной дороге на Петроград. Просто вот на шпалах сутками держали людей, в том числе детей. То есть там национализм очень жесткий. В отношении русских всегда был очень жесткий национализм. Но, тем не менее, вот они как-то аннексировали, смогли заставить...
Ну, в условиях гражданской войны, понятно.
В условиях гражданской войны и действия еще и Брестского мирного, похабного Брестского мирного договора. Кстати, очень интересная деталь. По Брестскому договору, вот на что были способны большевики, по Брестскому договору в каждом губернском городе России был назначен военный комендант. Немец. Вы можете себе представить, в Иркутске капитан Носке, Гауптман Носке, да, был комендантом, командовал там всем и так далее. То есть вот это унижение сплошное, оно присутствовало. Россия была разрушена. На этой волне эстонцы подрезали себе территорию. Наступило, да, причем как бы не скрывая своего крайнего национализма и крайнего как бы презрения к русским. Потом русская армия, советская армия, в соответствии с договором 1939 года, присоединила к Советскому Союзу Эстонию, Латвию, Литву. И вот тут, вы меня, пожалуйста, извините, я не могу просто иначе оценить, вот эстонскому национализму, да, стала противостоять, простите за выражение, хамская рожа большевизма, да? Вот в чем это выразилось? Нет, это адекватный был ответ, вполне адекватный, но, тем не менее, это не смягчает.
Так что случилось-то?
Ну, скажем так, вся интеллигенция весь управленческий аппарат Эстонии был выслан в Сибирь, да? Закончился этот процесс ровно за неделю до начала Великой Отечественной войны, 16 июня 1941 года. Оттуда вернулось меньше 10% вот из этой высылки. Все погибли в лагерях. Но, тем не менее, как бы это состоялось. И это вызвало, ну, соответствующую реакцию среди населения. Потом пришли немцы. Немцы восстановили границы, которые были переделаны вот в этот короткий период. И...
И тут Эстония объявила, что она стала первой юденфрай вообще землей, где ни одного еврея
не осталось. Да, совершенно верно. Они уничтожили
всех евреев. Показали еще раз, кто они такие.
Да.
Так что, может, и стоило некоторых их товарищей.
Да? У нас меньше минут, да. Андрей, я видел, вы хотели что-то добавить.
Да, самое важное, что после этого все-таки, после войны страны Балтии оказались на особом положении, как и все национальные периферии. И то, как укреплялась их национальная культура, то, сколько денег вкладывалось не только в экономику и благосостояние, но в развитие национальной культуры, фольклора, не вкладывалось нигде. В ущерб, понятное дело, какому народу нашей страны развивалась национальная культура, национальная идентичность.
За всю историю стран... их такого Прибалтии. Расцвета,
да,
культуры не было.
Никогда. И сейчас, за 30 лет, я могу
и
сказать, что,
кстати,
что они очень серьезно деградировали, конечно, не только экономически, конечно, но и культурно. У них огромные пласты их национальной культуры, которую им создавала советская власть для того, чтобы вот как-то нивелировать народ «держи морду русских», они сейчас это тоже потеряли.
Мы вернемся через 2 минуты и предлагаем вам откликнуться на эту тему, позвонив по телефону прямого эфира.
Национальный вопрос. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное – доживи.
Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
С нами сегодня политолог Андрей Афанасьев и историк Дмитрий Фост. И мы обсуждаем заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пылуаса, который сказал, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые, то есть, считайте, аннексированные территории. Вот вопрос нашим радиослушателям. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, как наша страна должна реагировать на подобные заявления? Ну, реакция последовала, и в частности, последовала она от зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, который попытался объяснить, что, собственно, с исторической точки зрения происходило в отношениях между нашими двумя странами.
Один из таких документов, допустим, это заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который был принят еще аж в 1975 году. В Эстонии были конкретные границы. Когда Эстония выходила из состава СССР, все эти вопросы были регламентированы соответствующими международными двусторонними и многосторонними правовыми документами. Все, что произошло до того, а особенно все, что произошло до 1945 года, вообще выходит за пределы какого бы то ни было сегодня серьезного юридического разговора. Российская Федерация уважает послевоенные границы, и в этом отношении наша позиция абсолютно прозрачно опирается на фундаментальные документы. Мне кажется, что этот эстонский политик, которому я рекомендую то ли валерьянки попить, то ли пустырник, не возбуждать себя и окружающих. В Эстонии действительно хватает проблем. Одна из них – это бегство населения. Но, видимо, о достижениях говорить эстонским политикам сегодня сложно, поэтому они опять вспоминают мифическую российскую угрозу, а теперь вот еще и некую несуществующую аннексию.
Это была точка зрения зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова. На связи с нашей студией президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну вы знаете, вот мы начали с того, что я уверена, для многих наших радиослушателей вот эта история о том, что у нас есть некие территориальные противоречия с Сталином, стала, ну, довольно таким большим откровением. А ведь дело-то в том, что у нас есть нератифицированный договор о границе, подписанный в 2014 году и так и подвисший. Вот что это за история, вы можете рассказать?
Да, Николай Иванович, насколько я знаю, вы занимались непосредственно этим договором, да?
Я занимался этим договором очень давно, тогда, когда, собственно, и столкнулись две позиции, российская и эстонская, по поводу границы. И этот спор на уровне экспертов и на уровне реальных политиков, он на самом деле закончен был очень давно. Когда было принято политическое решение Эстонской республики, эстонскими политиками, о том, что выдвигать требования к России о границах 2020 года, не имеющих исторического, этнографического и прочего обоснования, бессмысленно. Я вам скажу, это был где-то 93-й год, когда по результатам переговоров российской государственной делегации, специально для этого работала группа по погранвопросам, я был экспертом этой группы. Вот тогда приезжали эстонские историки, приезжали эстонские этнографы. Мы со своей стороны готовили экспертные заключения. И, в общем-то, эстонская сторона пришла к выводу, что требовать восстановления юридической силы документа Тартусского договора, который представляет для них историческую целостность и память, но для нас он не является действительным, поскольку Эстония вошла состав Советского Союза в 40-м году, да, бессмысленно. И только готовить технический договор, а потом и государственный договор, который закрепляет границу, которая существовала в 91-м году на момент распада СССР, как границу двух государств.
Вот этот договор был подписан в 2014 году, по-моему, да?
Да.
Но не ратифицирован. Почему? Что? В чем загвоздка-то?
Потому что как только это произошло, как только было принято политическое решение, этот договор был подписан, активизировались в Эстонии политические силы, решающие свои внутренние задачи. То есть группа политиков попыталась доказать, что они еще большие патриоты Эстонии, чем те люди, которые согласились на подписание данного договора. Что они еще больше любят Великую Эстонию, а остальные все предатели. Ну, а поскольку патриотическая идеология, она, ну, скажем так, достаточно хорошо слышится в современной Эстонии ввиду действительно слабых достижений всех иных, то было принято решение внести в договор преамбулу. Преамбула абсолютно, ну, я бы сказал, фантастическая с точки зрения юридических норм. Там было написано следующее в преамбуле, что мы с одной стороны соглашаемся на договор с Россией, а с другой стороны признаем и поддерживаем неуклонное существование договора 2020 года.
Да, тот самый Тартовский мир, да. Мы об этом говорили в первой части.
То есть, с одной стороны, мы говорим о новой границе, а с другой стороны, подтверждаем истинность старой. Ну, естественно, в МИДе России указали, что так не бывает, да, что вы фактически признаете равенство двух различных линий границ, одна из которых проходит фактически по территории Российской Федерации.
И ну что делать теперь в этой коллизии нам?
Нам в этой коллизии не делать ничего, потому что спокойно мы 30 дышать. Лет спокойно жили без линии государственной границы. Эстония эту границу, которую она иногда называет контрольной линией, обустраивает, обихаживает, тратит абсолютно фантастические деньги на всевозможные линии слежения, наблюдения и прочее, прочее. И реально не рассматривает не рассматривает возможность отказа от нынешней границы в пользу каких-то химер прошлого века.
Николай Маратович, вот у нас здесь в студии политолог Андрей Афанасьев. Я так вижу, что он хочет или подискутировать с вами, или вопрос. Да, Андрей, пожалуйста.
Нет, даже реплика. Не вопрос, скорее реплика. Я не согласен с тем, что нам ничего не нужно делать. Мне кажется, что подавляющее большинство проблем наших внешнеполитических, особенно на постсоветском пространстве, они как раз лежат в 20 веке, в событиях 17-го года и 91-го.
Не без этого.
Да, и, соответственно, чтобы решить раз и навсегда любые дипломатические вообще вопросы и споры со всеми там новыми государственными образованиями на территории нашего мира, нашей империи, нужно просто сказать, что мы являемся правопреемниками не только Советского Союза, но и Российской империи. И, соответственно, говорить с эстонцами, и поляки по-другому заговорят. Мы скажем, что да, у нас произошла незаконная смена власти, переворот в 17-м году дважды. Соответственно, это было нелегитимно. Все остальные решения так себе по легитимности. Мы вообще-то претендуем на восстановление всей имперской территории. И теперь давайте-ка, господа хорошие, все по очереди встаем в линеечку, и каждый доказывает, обосновывает свои права. Почему это они не подданные Российской империи? Советский Союз был да сплыл, а Россия – вечная история. Поэтому позиции России будем с ними общаться.
Дмитрий Иванович.
Дмитрий Фост, историк. Да, Дмитрий Иванович, пожалуйста.
Я вот хочу как раз высказать позицию прямо противоположную вашей и поддержать нашего визави, который
Николая Межевича, да?
Да, Николая Межевича. Значит, позиция России какая в этой ситуации? Значит, сложив ручки за спину, да, выставив одну ножку вперед, да, с ухмылкой наблюдать за всеми этими номерами Эстонии, так, может быть, периодически поигрывая там ракетой с ядерной
гиперзвуковой
боеголовкой. Гиперзвуковой ракеткой. Значит, дело с юридической точки зрения обстоит очень хорошо. Дело в том, что совсем недавно эстонцы в одностороннем порядке признали ничтожными все договора, связанные с переходом Печерского района в состав Псковской области. Происходило это таким образом. Российская Федерация и Эстонская ССР приняли юридические документы абсолютно законно о передаче этих территорий в состав Российской Федерации. Это было закреплено решением Верховного Совета СССР, и вдруг Эстония задним числом, уже выйдя из состава СССР, признает эти договоры. Ребята, это не соответствует международному праву. Это первое, что я хочу сказать. При этом ни в коем случае нельзя забывать об одном важнейшем факторе – национализме этого правительства и, может быть, какой-то части этого народа. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот националистическое движение было такое, «Лесные братья», мы все знаем об этом. А когда погиб последний «Лесной брат», вы знаете? В 1978 году.
Но это не в Эстонии, это в Литве.
Да.
В Эстонии?
В Эстонии, да.
Николай Маратович, в 78-м году, то есть это целенаправленная антироссийская какая-то психология.
Да, мы поняли. Можно вопрос Николая Маратовича, потому что он у нас на телефонной связи. Скажите, пожалуйста, мы тем самым не потакаем ли действительно такому крутому национализму эстонскому, если говорим о том, что да ладно, что там за претензии у вас к нам, да мы на них вообще обращать внимания не будем. Пожалуйста,
Николай Маратович.
У нас минутка всего.
У нас есть официальная позиция Министерства иностранных дел Российской Федерации. Кстати, позиция МИДа СССР тот короткий период, который к нему относится, 91-го года, была такая же, а именно в сложное историческое время эстонский народ получил свою независимость. И никто не возражает. Да? Фактически под угрозой силой и из желания Ленина достичь компромисса в ожидании мировой революции были сделаны такие границы, которые уступали глубоко русские территории Эстонии. В 40-м году Эстония вступила в состав Советского Союза. Частично можно сказать, что это были элементы принуждения, частично всенародное голосование и народная поддержка.
Николай Мирович, прошу прощения, мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, и затем вы завершите вашу фразу, и мы поймем ваше отношение к тому вопросу, который был задан.
Пятигорск 88,8.
Самара 90.
98.
Новосибирск 98.3.
Ставрополь 105.7.
Краснодар 91.0.
Красноярск 107.1.
Благовещенск 100.6.
Санкт-Петербург 92.0.
Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
С нами политолог Андрей Афанасьев и историк Дмитрий Фост. На связи с нашей студией президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. И сегодня мы пытаемся понять, чем вызвано предложение Эстонии, точнее обвинение Эстонии в адрес России в аннексировании территорий, каких именно и как нам на это реагировать, как действовать. Вот мы буквально несколько минут назад задали Николаю Маратовичу вопрос о том, своими действиями не потакаем ли мы национализму эстонскому. И, пожалуйста, Николай Маратович, ответ на этот вопрос.
Да. Ну, еще раз укажем на то, что для Эстонии Тартуфский договор, он юридически существует. Для нас его нет, поскольку он закончил свое существование, свою силу в 40-м году, когда Эстония вошла в состав ЕС. В 91-м году Эстония была признана Россией и Советским Союзом как независимое государство второй раз. Подчеркиваю, второй раз, не как продолжение той республики, которая была до Великой Отечественной войны, а как новое независимое государство. Равным образом также признали там Молдавию или Казахстан. Да? Поэтому в этом-то основная проблема. Для них договор Тартуфский действует, а для нас нет. Соответственно, для нас единственной границей, которая могла рассматриваться как основа для дискуссии, была граница двух советских союзных социалистических республик. Российской и эстонской. Где эта граница находится и сейчас? По реке Нарова, по границе Псковской области и соответствующих прилегающих маакондов бывшей советской, а ныне антисоветской, ну и антироссийской.
Понятно.
Понятно. Спасибо большое. На связи с нами был президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. А вот политолог Александр Асафов рекомендует посмотреть на эту проблему под другим углом.
Единственное какое-то реальное межполитическое предназначение стран лоялистов Соединенных Штатов составляет создание России максимального неудобства. И вот этот инструмент по поводу вспоминания каких-то старых договоров, создания запросов на реституцию, запросов на возвращение каких-то мифических земель, это популярный жанр. Этим занимается и Украина, которая периодически требует то Кубань, то Воронеж, то еще что-нибудь. Этим занимается и Польша, которая в разные стороны выставляет счета за реституции после Второй мировой войны. Вот прибалтийские обезлюдившие страны на фоне такого серьезного падения своей экономики решили тоже попробовать обменять вот эту лояльность и агрессивную риторику в сторону России на какие-то ощутимые финансовые преференции. Тут еще важный момент по эстонской политической системе. Хотя там есть разные партии. Одни находятся в оппозиции к другим. Да, они отличаются социальным подходом. Какие-то больше социалистические, какие-то больше националистические. Но факт остается фактом, они все в едином антироссийском консенсусе.
Ну вот мы, собственно, и говорим сейчас об Эстонии. Имеем ли мы в виду только одну эту прибалтийскую страну или проблемы одинаковые в Латвии и в Литве? Да, пожалуйста, пожалуйста.
Ну, в целом, я считаю, что всерьез спорить с Эстонией, апеллировать к какому-то мифическому, несуществующему международному праву в этом споре, это унизительно и так немножко наивно. Какая Эстония? От того, что мы спорим с Эстонией, мы ее не поднимаем до своего уровня, а сами опускаемся на уровень какой-то, простите, Эстонии. Эстония, минуточку, Дмитрий Иванович. Вот, во-первых, самое важное. Эстония никогда не обретала никакую независимость. Она поменяла хозяина. Это немножко разные вещи. В принципе, как и Польша, как и Латвия, как, кстати, и Казахстан. Никто из них не стал субъектом полноценным международного права и геополитическим игроком. Значит, это просто смена суверена. Поэтому тогда нужно в отношениях с Эстонией обращаться к суверену. Ну да, так получилось. У нас 20 век был тяжелый, часть от нас отвалилась, наших спутников. Ну, значит, надо говорить с другим центром. Ребята, если вы так будете там со своими вот этими им такое позволять, то ждите от нас ответных мер. Какая Эстония? Всерьез лаять на собаку? Ну, это вас делает собакой.
Понятно. Да.
Так, у меня несколько иная точка зрения здесь. Хотя, в принципе, похожие точки зрения. Вот смотрите. Итак, у нас есть некий смешной фронт. Смешной фронт с Эстонией. У нас есть некий смешной фронт с Украиной. У нас есть некий смешной фронт
с Украиной потоком. Люди гибнут.
Все-таки. Не такой смешной там
нет, фронт. Нет, да. Подождите, послушайте. Все-таки смешной, потому что нам стоит щелкнуть там вооруженными силами, и, в принципе, проблема будет снята. Но, смотрите, Северный поток, Эстония, Украина нас очень сильно, вот хозяин мира, да, угу. нас очень сильно поджимает. И поджал уже к самой красной черте. Понимаете, вот я историк. Нету у истории начала, нету у истории конца. И сейчас мы присутствуем при эпохальных вообще событиях, которые происходят в мире. Мир на грани войны. Мы поставлены на грань войны. И то, чего мне хотелось бы вот, увидеть сейчас как гражданину, да, это то, чтобы наши руководители заявили о красной линии. Все, вот дальше давить на нас нельзя.
Простите, давайте напомним, что по многочисленным сценариям война мировая начнется именно из-за Прибалтики.
И они об этом сейчас верещат со страшной силой.
С нами на связи депутат Европарламента от партии «Русский Союз Латвии» Татьяна Жданок. Татьяна Аркадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да вот вы видите, мы начали отталкиваться от эстонских претензий на российские земли, а закончили просто апокалипсисом. Есть ли в этом своя логика, вот в таком развитии событий, и, может быть, действительно прибалтийские страны станут именно той отправной точкой, из-за которой и начнутся все эти геополитические потрясения?
Действительно, не случайно BBC сделала фильм «Третья мировая война начнется в Даугавпилсе». Но они там, кстати, сюжет заворачивается на территории Эстонии, а потом уже переходит в нашу Латгалию. Я только что слышала высказывание ваших гостей в студии. Мне удивительно все-таки вот этот переход москвичей и других россиян от лозунга «За нашу и вашу свободу», что я слышала в 90-е и в конце 80-х, и шествия там по Москве и Питеру, поддержку прибалтийских борцов за независимость. И сейчас такое уничижительное немножко
отношение. Татьяна Градина, это называется диалектика.
Мне это не очень нравится, честно говоря. Давайте,
я лично не ходил в поддержку свободы
Латвии. Середину какую-то.
Так.
Ну, сейчас все отказываются, но как-то так вот почему-то Ельцин был избран президентом чуть ли не 100%.
Ну, в данной ситуации Андрею можно верить, по возрасту он просто
не голосовал. Ельцин отказывался вместе с другими гостями, с Козыревым и так далее, приезжая к нам в Латвию, даже встречаться с представителями, депутатами, я была тогда депутатом Верховного Совета, избранными в основном голосами русских. Так что тут надо понимать, о чем идет речь, и стараться, главное, бить в корень. А корень зла в том, что когда распался Советский Союз, 15 республик оказались не в одинаковом статусе, потому что три из них заявили, что они не новые государства, а что они являются легальным континуитет, вот такое слово использовали, продолжатели
да.
до военных государств. И, соответственно, с претензиями на территорию старых граждан, старых собственников. Вот три слона на этих слонах поставили как бы принципы новой, этой самой старой новой государственности, и вот здесь-то собака и зарыта. Потому что возникли не граждане, возникли безусловная передача домов и
да, реституция,
земли,
да,
довоенным собственникам. Но тут была ситуация разная. У Литвы с одной стороны, у Латвии и Эстонии с другой. Потому что у Латвии с Эстонии довоенная территория была чуть-чуть побольше, чем у советских социалистических республик, а у Литвы наоборот.
Татьяна Катерина, простите, в Белграде у нас очень мало времени. А как выходить из этого клинча исторического? Вы видите какой-то выход или нет?
Две минуты у нас есть, если бы
могли бы нам посоветовать что-то. Я думаю, что надо вести себя достойно, жестко и достойно, но не впадать в какие-то края.
Нет, ну а как достойно? Нам отвечать? Но возвращать это, территорию Эстонии или что?
Понимаете, я гражданка Латвии, я не могу. Такие же претензии были по отношению к Латвии. К сожалению, в свое время договор о границе, который был подписан и Латвии с Россией, и Латвии, и Эстонии. В этом страны были заинтересованы, и Россия здесь как раз не использовала. И поезд ушел.
Латвия по-прежнему претендует на Пыталовский район многострадальной Псковской области, или как?
Пыталовский район многострадальный. Все, договор подписан. Вот Россия тогда, в 2006-2007 год это были, вот тогда можно было использовать, и тогда была декларация о принципах межгосударственных отношений.
Ну, понятно. Татьяна Катерина, как раз в 2007 году к нам приходил...
Не настаивали на ее принятие.
В гости к нам приходил комсомолку.
Это уже постфактум, это уже крики.
Приходил президент Путин в гости в комсомолку сюда, и тогда он сказал: от мертвого осла уши им, а не Пыталовский район. Вот так было сказано. Я думаю, с тех пор не изменилось сильно российской
позиции. Да, мы благодарим депутата Европарламента от партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок. Она была с нами на связи. Ну и я вижу, что... Да, Андрей, вы хотите завершить.
Да, самое важное, хотел сказать, что не требуйте ничего от Татьяны Аркадьевны, потому что это, по сути, человек, находящийся тоже во многом в заложниках. Она депутат от Латвии в Европарламенте. Вы что, хотите, чтобы она всерьез
мы
что-то говорила?
Мы ничего не требуем, мы просто другое, было интересно послушать ее
это
мнение.
Это наши люди, оказавшиеся в заложниках в недружественных странах за рубежом, должны рассчитывать на нашу поддержку. Не надо от них требовать каких-то жестких
Жесткие
высказывания должны говорить здесь, мы, в Москве.
Спасибо.
А русским людям за границей просто нужно держаться. Мы вернемся.
Спасибо. Благодарим и наших экспертов, и наших уважаемых экспертов и гостей в студии. А с нами были политолог Андрей Афанасьев и историк и журналист Дмитрий Фост. Также с вами этот час провели ведущие Андрей Баранов
и Ирина Афонина.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.